Студия «Ардис» представляет «Праведники в рассказах русских писателей». Читает Станислав Федосов. Весело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу, в кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением. Лихая тройка коней быстро несла катки и дрожки офицера. Вдруг на повороте около одного оврага что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней. Кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги по рытвинам и кочкам. Кучер слетел с своего места, офицер почти вслед за ним, и кони скоро скрылись из глаз. Не чувствуя никакого ушиба, Мельский, так назывался офицер, встал, отряхнулся и пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и разделались только невольным своим полетом. Поздно было искать лошадей, да и где их найти? Почему офицер со всей беспечностью молодых лет, оставив на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиной их испуга. «Иван», — говорил он кучеру, шедшему вслед за ним, — «как ты думаешь, чего испугались лошади?» «Помилуйте, сударь, да как и не испугаться! На дороге лежала целая стая волков!» «Трус! Недаром, говорят, у страха глаза велики!» «Да право, сударь, их было, по крайней мере, пары две или три!» «Перестань болтать пустое! Если бы это были волки, то уж ли ты думаешь, что они и не пошевельнулись бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?» «Воля ваша, сударь, а я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как уголья!» «Полно, полно! Ты видел в траве какого-нибудь светляка или вовсе ничего не видал?» «Ступай за мною. Пойдем доведываться, что там было». «Да как, сударь, при мне ни топора, ни большого ключа от колес. Все это в дрожках. При тебе твой кнут, а за поясом вижу у тебя большой складной нож. Этого очень довольно. Ступай за мною, и больше ни слова». Не смея ослушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повесив голову и ворча себе под нос. Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей. То был человек. Он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном. «Вставай, пьяница!» — кричал ему Мельский, толкая его под бок носком сапога. «Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза охмелели!» — отвечал грубый хриповатый голос. «Вставай же, пока мест тебя не подняли неволею!»
«Оставь меня! Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле, и самому приходит охота полежать на сырой земле.
А вот подождись недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю». «Ну, как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю», — сказал Мельский, принимая его за пьяного, который грезил с хмеля. «Иван, подними его».
«Не дотрагивайся до меня, хам», — сказал мнимо пьяный
и поспешно встал на ноги. Это был человек высокого роста, щетинистую бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо, и при лунном свете казалось как бы мертвым. Мутные бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии. «А, да это наш полоумный!» — вскричал кучер, очнувшись от страха. «В городе зовут его Василь Дурный». «Дурный!» — подхватил Василь, передразнивая кучера. «Правда, Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону, не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабак по ночам и не бронит тайком своего барина. Василь боится Бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры. Василь живет подаянием, а Боже, избави его красть или обманывать». Во всю эту речь кучер стоял, как сам не свой, повеся голову и утупя глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами. Мельский, между тем, улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном длинном платье толстого сукна, сшитом наподобие монашеского подрясника. Подпоясан он был узким ремнем, железную ржавую пряжкою. Обуви на нем вовсе не было. В руке держал он длинную палку с вырезанными на коре ее узорами. «Иван», — сказал Мельский кучеру, — «ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать». «Ступай», — промолвил юродивый, — «найдешь и не возьмешь, отзовутся и не дадутся». Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая, опираясь своей палкою, и напевал духовные песни. С Мельским он не заводил разговора. Мельский воспитан был в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник вселял в него какое-то незнакомое чувство. То был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем и другим. Грубый и сиповатый голос полоумного и унывные напевы стихиры с панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную.
Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова.
Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом, прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу, но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, солдат казался удивленным, увидев своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем. «Ваше благородие», — сказал вполголоса служивый, подойдя к Мельскому, — «не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда раз 20 за ночь проходит туда и назад через заставу, и Бог знает, что у него за дела и все ли доброе на уме». «Бродягу», — громко сказал полоумный, — «а задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучался от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, палочки, много-много. Благо, что командир добрый пожалел его спины».
Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых. Полоумный, окончив свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице. Мельский скоро догнал его. Из любопытства ли или по другому какому побуждению он решился с ним заговорить. «Где ты живешь?» — спросил он у полоумного.
«Под небом на земле», — отрывисто отвечал Василь.
«Верю. Но где твой дом?»
«Здесь нет, а там», — сказал юродивый, подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе.
«Где же твой ночлег? где Бог приведет. Так ночуй у меня, я тебя накормлю.
Да, накормишь, — грубо прервал юродивый. Сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то уточка.
Хорошо, я велю тебе подать чего-нибудь нескоромного, напою тебя добрым вином, дам тебе хорошую постелю.
Василь пьет воду. Василь спит на голой земле или на помосте.
Да пусть, по-твоему.
Было, не было. Ночую у тебя.
До квартиры офицера ни он, ни уродивый не говорили больше ни слова.
Одетый денщиком слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.
«Василь не леший», — сказал поспешно юродивый. «Он бродит по ночам, а не шатается. А пуще в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет».
Ловкий слуга думал отделаться медным лбом. Он усмехнулся и обратился, чтобы светить своему барину по лестнице.
«Смейся!» — ворчал юродивый, как будто сам с собою. «Заплачешь, и горько заплачешь, и об эту же самую пору!»
Мельский взглянул на юродивого, но он уже шептал, и, как видно было, молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.
«Весело, светло, красно!» — сказал он, войдя в комнаты. «Много казны, много казны!» — и запел старинную песнь о блудном сыне. «О горе мне, грешнику сущу, горе благих дел неимущу!»
По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен, но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания. Потом, помолясь Богу и поблагодаря хозяина, он сказал:
«Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собою запереть двери. Еще увидишь меня, еще, еще. Тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко, далеко, отсюда не видно».
Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать. Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу, потом, положа на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю прочую постелю, он лег, не раздеваясь, и в ту же минуту закрыл глаза.